Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Пьеса Бориса Васильева «Завтра была война» и одноименный фильм Юрия Кары «Завтра была война» посвящен, кажется, Искре Поляковой, старости 9-го Б-класса, которая оказывается в эпицентре событий, развивающихся вокруг нее. Это фильм, эта пьеса посвящены очень трагичному эпизоду, последнему предвоенному году, очень трагичному эпизоду в истории нашей страны, эпизоду сталинских чисток. И кажется, что все крутится вокруг этой девушки, кажется, что все крутится вокруг нее. Она живет вместе со своей мамой, коммунисткой, такой революционной закалки. И кажется, что все касается именно тех изменений в ее убеждениях, которые мы видим на наших глазах. Но это не совсем так. На самом деле, в центре оказывается вот эта некая община людей. Это и ученики 9-го Б-класса, это и директор видного предприятия в городе, это и директор школы, которая сталкивается с очень трудной ситуацией. В какой-то момент этого директора арестовывают. Его дочь кончает жизнь самоубийством. И все направлено на то, чтобы подвергнуть как можно большему остракизму всех остальных персонажей, включая Искру. Директор говорит ей о том, что ты должна отречься от всего того, что ты видела. Ты должна отказаться от этих людей, ты должна отказаться от этой общины. Но несмотря ни на что, они держатся вместе. Более того, директора школы увольняют, и директор школы тоже становится частью вот этой некой общности. И когда мы смотрим этот спектакль, или когда мы смотрим этот фильм, читаем эту пьесу, нас манит именно эта общность. Потому что вот эти убеждения, вот этот стержень, который есть внутри этой группы людей, это то, что позволит им пережить, казалось бы, невыносимые испытания, что ожидают их. Пьеса оканчивается тем, что вот этого директора предприятия, которого арестовывает НКВД, возвращают домой, он приходит в пустую квартиру, где все перевернуто, где все вверх дном после обыска. Собираются ученики 9-го Б-класса, и одна из девушек, произносит очень ироничные слова. «Какой тяжелый год!» Все примолкли. А Зиночка сказала, как всегда, не впопад. «Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите». Следующим был 1941. И этот год, который дает как раз название этой пьесе, название этому произведению. Год, который показывает. И пьеса завершается тем, что рассказывается судьба, история вот этих детей, этих учеников 9-го Б-класса и всего того, что произойдет с ними в самое ближайшее время. Но общность, но убеждения сохранятся. И как ни странно, несмотря на то, что мы говорим с вами о событиях в уже официально атеистической стране, и эта общность, и этот стержень, что есть в их жизни, неразрывно связаны именно со Христом. Потому что коммунистическая мораль, коммунистическая идеология взяли христианскую мораль и просто отвергли самого Христа, но мораль, принципы были именно христианскими. И когда мы сегодня возвращаемся с вами к изучению второй главы послания Галатам, мы возвращаемся как раз к тому моменту, когда апостол Павел показывает истоки этой морали, показывает истоки этих убеждений и основное внимание уделяет общности, общине Христа, уделяет тому, кому мы принадлежим. Запишите себе в ваши бюллетени, кто ваши самые близкие друзья. Кто те люди, кто знает действительно то, что происходит в вашей жизни, кто знает, чем вы живете? И сколько из них в церкви? Сколько из них сегодня в церкви? Первую половину второй главы своего письма церкви в Галатии апостол Павел посвящает воспоминаниям о своем визите в Иерусалим для общения с другими апостолами. Он проверяет то Евангелие, которое он проповедует, и в каждой строчке буквально мы видим с вами общность. На протяжении всей второй главы основная тема, которую развивает апостол Павел, это достаточность Христа, что одного Христа достаточно и для нашего спасения, и для принадлежности общине Христа. Потому что если у человека есть Христос, у него есть все, о чем можно только мечтать в жизни, если же у человека есть все, о чем только можно мечтать в жизни, но нет Христа, у него нет ничего. Начиная вторую главу, Павел буквально в каждой строчке демонстрирует, что преображение не только личное. Преображение христианина – это не только что-то личное, не только между нами и Богом. Это преображение также носит и общинный характер, потому что одного Христа достаточно для того, чтобы принадлежать общине Христа. Давайте в почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать эти первые 5 стихов послания Галатам 2 главы. 14 лет спустя я опять побывал в Иерусалиме, на этот раз с Варнавой. Мы взяли с собой и Тита. Было откровение, что я должен пойти туда, и я изложил лидерам содержание радостной вести, которую я возвещаю среди язычников. Я сделал это в личной беседе с теми, кто считался главными среди них, чтобы проверить, не напрасно ли я трудился и тружусь. Так они не потребовали даже, чтобы Тит, бывший греком, был обрезан. А вопрос этот был поднят уже братьями, которые скрытно проникли в нашу среду, желая лишить нас той свободы, которую мы получили во Христе Иисусе, и опять поработить нас. Но мы ни в чем не поддались ни на минуту, чтобы у вас сохранилась истина радостной вести. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Наш великий Господь, мы славим Тебя за то, что Ты не только индивидуально спасаешь нас, но за то, что Ты делаешь нас частью Своей Церкви. Дай нам, Господь, ценить это, понимать это, держаться за это, жить этим, Господь. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы возвращаемся сегодня к изучению послания Галатам. Мы рассмотрели с вами в прошлом первую главу этого послания для того, чтобы увидеть как раз принятие Евангелия. Мы увидели, что рассмотрение в первой главе показывает, что лишь она, лишь эта вера, лишь принятие этой радостной вести должна формировать наш взгляд на все вокруг меня. Евангелие формирует наш взгляд абсолютно на все вокруг нас. Лишь она дана нам без дополнения, лишь эта радостная весть дарит нам новое восприятие себя. Лишь она до глубины души преображает нас, и лишь она делает отношения с Богом живыми и целостными. Вот на этом мы остановились с вами в нашем изучении послания Галатам. Мы остановились на том, что наша радостная весть делает наши отношения с Богом живыми и целостными. Она дарит нам одиночество с Богом, общину Бога и общее дело с Богом. И в конце первой главы апостол Павел говорит о своем первом путешествии в Иерусалим. А вторую главу он начинает со своего второго путешествия в Иерусалим. Два путешествия. И есть параллели между вот этими двумя отрывками и тем, что мы видим в Деянии апостолов. Путешествие в Иерусалим после обращения ко Христу – это то, что описывается в 9 главе Деяний апостолов. И об этом же апостол Павел говорит в самом конце первой главы послания Галатам. Второе путешествие, как мы только что прочитали с вами, которое произошло через 14 лет. Это путешествие во время голода в Иерусалиме. Об этом упоминается в 11 и 12 главе Деяний апостолов, и об этом же говорится в самом начале 2 главы Деяний апостолов. Почему мы обращаем внимание на путешествие апостола Павла? Почему это так важно? Потому что на самом деле повествование и единство истории крутится вокруг этих путешествий. Апостол Павел показывает, бывают ситуации, когда наши представления о богословии, о нашем понимании Бога с течением времени меняются. Но есть вещи неизменные. Есть вещи, которые должны оставаться неизменными. И одной из таких вещей является Евангелие Христа, радостная весть, история жизни, смерти и воскресения Спасителя. И апостол Павел показывает, что на протяжении всего этого времени как раз понимание Евангелия Христа не изменяется. В 16 стихе он пишет: «Открыть мне Сына Своего, чтобы я возвещал о Нем язычникам. Я ни с кем из людей тогда», слово, которое есть в синодальном переводе, «тогда не советовался. Потом, через 3 года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой и пробыл у него 15 дней». То есть между обращением Павла и его первым визитом проходит 3 года. Это 3 года, которые Павел посвящает тому, чтобы продумать Евангелие, сопоставить Евангелие, сравнить Евангелие со всем тем, что он знает в Ветхом Завете, а он обладал огромными познаниями Ветхого Завета. Вот эти 3 года он тратит на то, чтобы каким-то образом систематизировать свое понимание Евангелия. И дальше он приходит в Иерусалим первый раз. А потом во 2 главе мы читаем: 14 лет спустя я опять побывал в Иерусалиме, на этот раз с Варнавой. Мы взяли с собой и Тита. Павел использует хронологию, для того, чтобы показать единство Евангелия. То Евангелие, которое он проповедует с самого начала, то Евангелие, о котором он рассказывает через 3 года в Иерусалиме, и то Евангелие, о котором он рассказывает через 14 лет в Иерусалиме, это одно и то же Евангелие. Это одна и та же история Иисуса Христа. Павел стремится показать, что ни у него, ни у апостолов, ни у ранней церкви понимание Евангелия не менялось. Понимание Евангелия не меняется. Потому что церковь была еще совсем юной. И было бы логично, было бы резонно ожидать, что церковь будет менять свое понимание Христа, спасения, чего-то еще. Но мы видим, что это понимание было единым с самого начала. Оно не меняется. И именно об этом Павел пишет в начале 2 главы. На протяжении всей 2 главы он говорит о достаточности Христа, о том, что Христа достаточно в нашей жизни. Его достаточно для того, чтобы принадлежать Его общине. Его достаточно для того, чтобы найти свое призвание в жизни. И об этом мы поговорим в следующий раз. Его достаточно для того, чтобы ты был принят в обществе. Его достаточно для переворота в сознании. Его достаточно для перемен в судьбе. Вот о чем мы будем говорить с вами в ближайшие 6 недель. Мы будем говорить с вами об этой достаточности Христа, которую мы открываем с вами во 2 главе послания Галатам. Мы обретаем спасение индивидуально. Мы обретаем спасение тогда, когда мы обращаемся к Богу в молитве покаяния между нами и Богом. Мы заявляем таинством святого водного крещения о том, что мы доверились Христу, и вот в этот момент мы заявляем также о том, что мы принадлежим теперь общине Христа. Спасение индивидуально, но оно носит общинный характер с самого начала, потому что мы приходим к Богу не просто сами по себе. И апостол Павел это прекрасно понимает. Апостол Павел – это человек, которого как раз Господь обратил индивидуально. Никого не было вокруг. Бог обратился к Павлу напрямую и обратил его напрямую. Но Павел с самого начала понимает, что кроме индивидуального характера есть еще и общий характер. Есть еще и общинный характер. И это мы видим с вами буквально с самых первых строк. Когда Павел говорит, что 14 лет спустя он пошел не один. Эта поездка нужна Павлу. Павел хочет проверить, не напрасно ли он трудится. Но несмотря на это, Павел берет с собой Варнаву, Павел берет с собой Тита. Они идут вместе. Традиционный подход к религии делает ее этноцентричной. Любая религия этноцентрична. Любая религия завязана на определенную национальность, на определенную этническую принадлежность. Буддизм, индуизм, иудаизм, ислам – все завязано на определенную этническую принадлежность, кроме христианства. Христианство с самого начала является религией, которая не завязана на какую-то национальность. В чем суть конфликта в Галатах, и в чем суть в Галатии, и в чем суть конфликта Павла с иудействующими? Суть именно в этом. Они пытаются сделать христианство продолжением иудаизма. Они пытаются сделать христианство как раз тем, что для того, чтобы довериться Христу, ты должен стать евреем. Ты должен принять обрезание, ты должен принять диетические ограничения в питании и так далее. Ты должен стать евреем. Павел же говорит, нет, мы остаемся иудеями, греками, русскими, кем угодно. Мы остаемся, наша этническая принадлежность не меняется, но мы становимся христианами, потому что христианство – это не этноцентричная религия, в отличие от всех остальных. В этом суть конфликта, и Павел показывает как раз, что одного Христа достаточно для того, чтобы принадлежать общине Христа. Ты не должен становиться христианином плюс что-то еще, чтобы стать частью Его церкви. Просто принадлежности Христу – этого уже достаточно. В своем толковании послания Галатам Мартин Лютер описывает это следующим образом. «Истина Евангелия заключается в том, что наша праведность обретается одной лишь верой, без дел закона. Фальсификация же или искажение Евангелия состоит в том, что мы оправдываемся верой, но не без дел закона». Вот суть конфликта. Вот суть конфликта, который мы видим с вами в послании Галатам. Одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. Достаточность Христа – это центральная тема Евангелия. Она формирует новый круг общения в нашей жизни, позволяющий, можете себе записать, понять ее глубже, подтвердить свое понимание и передать ее радостную весть, передать ее другим людям. 14 лет спустя я опять побывал в Иерусалиме, на этот раз с Варнавой. Мы взяли с собой и Тита. Было откровение, что я должен пойти туда, и я изложил лидерам содержание радостной вести, которую возвещаю среди язычников. Придя в Иерусалим, апостол Павел рассказывает другим апостолам о своем понимании радостной вести, о своем понимании истории жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Мы читали с вами только что, что он делится, можете себе записать, он делится содержанием радостной вести. Он делится как раз содержанием того, что он рассказывал язычникам, когда он благовествовал. Но это содержание не означает, что он пересказывает Евангелие от Марка или Евангелие от Матфея или что-то еще. Это не означает, что он пересказывает просто историю. Он не просто делится историей. Он объясняет смысл этой истории. Он делится тем, в чем заключается смысл вот этой радостной вести, в чем заключается смысл того, что Христос пришел в этот мир, в чем заключается смысл того, что Христос является Мессией, в чем заключается смысл Его жертвы на кресте, Его воскресения из мертвых и как именно человек принимает Христа. Он делится, можете себе записать, сутью радостной вести в краткой форме. Он делится сутью радостной вести в краткой форме. Он доводит до своих слушателей в сжатой форме основное содержание Евангелия. И если мы посмотрим на другие отрывки в Священном Писании, мы можем открыть для себя как раз, как выглядит эта суть, каким образом доносили это другие. Мы видим, как Христос доносит основную суть радостной вести в заключении Евангелия от Луки в 24 главе по дороге в Эммаус. Уже воскресший Христос объясняет суть Священного Писания, объясняет суть Ветхого Завета и то, каким образом Он является исполнением всего того, что было обещано. «Об этом я и говорил вам, когда был еще с вами», — сказал он. «Все записанное обо мне в законе Моисея, у пророков и в псалмах должно исполниться». Затем он раскрыл их умы к пониманию Писаний. Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых, сказал он им. «Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Вы свидетели этому». «Я же пошлю вам обещанное моим отцом, но пока вы не получите свыше силу, оставайтесь в городе». Вот она суть Евангелия, которую раскрывает Иисус Христос. Ему необходимо было умереть, он должен был воскреснуть, и теперь мы рассказываем об этом другим людям. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел использует очень интересную фразу «Я получил, я передал вам». Это фраза, которую всегда использовали раввины для того, чтобы передать часть устной традиции, устного учения, которому они были научены, для того, чтобы все понимали, что то, что человек говорит сейчас, не является какой-то отсебятиной. Это не то, что он выдумал. Раввин получил, и как учитель он верно передал это другим. И апостол Павел использует эту же фразу для того, чтобы показать, что Евангелие является частью, неотъемлемой частью этой устной традиции с самого начала. С самого начала содержание Евангелия, содержание радостной вести не меняется. «Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились». Это первый стих 15 главы. Павел говорит о том, что я передаю вам Евангелие, еще раз напоминаю вам Евангелие, которое вы приняли, в котором вы утвердились, в котором вы живете. Она спасительна для вас, если только вы твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Самое важное, что я получил, я передал вам. Вот эта фраза. Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Иакову, потом всем апостолам. И последнему из всех явился мне, жалкому недоноску. Можем ли мы сегодня вкратце рассказать Евангелие? Можем ли мы сегодня рассказать вкратце основную суть и смысл радостной вести, если у нас предоставляется такая возможность, если у нас появляется друг, подруга, которые говорят о том, что я хочу доверить свою жизнь Христу, расскажи мне, в чем основная суть послания христианства. Сможем ли мы это сделать? Сможем ли мы донести таким образом, чтобы люди поняли, что это история? Это не учение, это не философия, это реально произошедшие события. И рассказать это таким образом, чтобы люди приняли это именно как реальные произошедшие события. Если кто-то впервые в церкви, Можете ли вы сказать, что вы понимаете суть и смысл радостной вести? Можете ли вы сказать, что вы понимаете основную суть христианства? Потому что если не понимать этого, если не понимать вот эту часть Евангелия, все остальное не имеет смысла. Нужно начинать с самого начала, с понимания того, в чем заключается основное содержание радостной вести. Тимоти Келлер в своем кратком сборнике размышлений по Галатам, Судьям и Ефесянам напоминает о смысле Евангелия в сжатой форме, буквально в паре предложений. «Эта свобода во Христе является свободой от необходимости быть во всем послушным Господу, чтобы быть принятым им, нами и другими. Эта свобода признаться в том, что я намного хуже, чем когда-либо осмеливался признаться себе, но я также и более страстно любим и принят Христом, чем я когда-либо осмеливался надеяться, что я намного хуже, чем я когда-либо был готов признаться, но я намного более любим и принят Христом, чем я когда-либо осмеливался поверить». Вот она суть Евангелия, буквально в паре предложений. Вот она свобода, свобода во Христе. Вот она идея радостной вести, что мы не заслуживаем свой путь к Богу. Мы не зарабатываем Его праведной жизнью. Мы просто принимаем то, что Христос сделал для нас. Мы просто принимаем Его жизнь, Его смерть, Его воскресение из мертвых. Одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. Одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. 14 лет спустя я опять побывал в Иерусалиме, на этот раз с Варнавой. Мы взяли с собой и Тита. Было откровение, что я должен пойти туда, и я изложил лидерам содержание радостной вести, которую я возвещаю среди язычников. Я сделал это в личной беседе с теми, кто считался главным среди них, чтобы проверить, не напрасно ли я трудился и тружусь. Так они не потребовали даже, чтобы Тит, бывший греком, был обрезан. Павел не принимает за данность то, что он хорошо понимает Евангелие, но проверяет себя, а это требует огромного смирения, и можете себе записать побуждение от Господа. Ему было откровение. Господь побуждает его к тому, чтобы пойти в Иерусалим. Господь побуждает его к тому, чтобы он проверил свое понимание Евангелия. Господь смиряет его в этом. Нам необходимо проявление инициативы. Павел пишет, я должен пойти. Павел не ждет, когда апостолы придут к нему. Павел не ждет, когда по всему миру разнесется молва о его великолепном служении, и вот апостол приходит к нему для того, чтобы проверить, а на самом ли деле правильно он проповедует или нет. Павел не ждет этого. Павел сам идет. Павел сам идет к апостолам для того, чтобы рассказать им, для того, чтобы поговорить с ними, для того, чтобы проявить подотчетность в служении. Я изложил лидерам. Он подстраивается под ту систему, под ту иерархию, которая уже существует. Он смиряет себя и приходит для того, чтобы изложить свое понимание людям, которые менее образованы, чем он, которые менее научены, чем он. И если был человек, у которого были все причины по мирскому разумению считать, что это я прихожу к вам, это я делаю одолжение вам, то это был апостол Павел. Но он смиряется себя, и он выстраивает эту подотчетность с другими лидерами. Он смиряется перед ними. Он проявляет определенную чуткость. Он может поднять этот вопрос на собрании, он может собрать всех лидеров вместе для того, чтобы сказать, правильно ли я понимаю Евангелие или нет, я хочу изложить Евангелие и устроить некоторый диспут. Но он делает это в личной беседе, он проявляет чуткость. Он говорит о том, что я в личной беседе рассказал о моем понимании Евангелия. Для того, чтобы, если нужно что-то поменять, для того, чтобы, если нужно внести какие-то коррективы, это не было бы скандалом для всей церкви. Он проявляет чуткость. И, наконец, последнее. Он подчиняется в решениях. Он подчиняется в решениях. Они не потребовали. И да, история не терпит сослагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы они сказали, что Титу необходимо принять обрезание, потому что Тит был греком. Мы не знаем, что было бы тогда, но мы видим, что Павел акцентирует, он обращает основное внимание. Они не потребовали даже этого. И создается впечатление, что он был готов на то, чтобы пойти на что угодно, чтобы подчиниться этой группе людей. Он проверяет свое понимание Евангелия. Кому мы подотчетны сегодня в нашем служении? Кто помогает нам, возвращая нас раз за разом к сладостной сути, радостной вести Христа? Кто помогает нам понять, напрасно или нет, мы трудимся в служении? Кому мы подотчетны в нашем служении? Если вы недавно в церкви, если радостная весть истина, тогда что мешает вам принять ее прямо сейчас? Если вы недавно ходите в церковь, и если радостная весть действительно является истиной, то что останавливает вас от того, чтобы довериться Богу и сделать этот самый важный шаг в вашей жизни. Мне было интересно, а как к этому отрывку, как к этой системе подотчетности относятся реформаты, потому что ни для кого не секрет, что и Жан Кальвин, и Мартин Лютер, да, это были люди, которые, казалось бы, совершили революцию, пойдя против католической церкви. И, безусловно, они не воспринимали себя как революционеры, они не думали о том, что мы совершаем что-то революционное. В их понимании они возвращались к истокам, они возвращались к тому, чем церковь была первые 3 века. Они возвращали церковь к ее истокам. Они не были революционеры и не считали себя революционерами. Но как они относятся к этому отрывку? Как они понимают этот отрывок? Жан Кальвин в своем толковании послания Галатам пишет, конечно же, убежденность веры не зависит от людского согласия. Поэтому нам прежде всего надлежит полагаться на простую истину Божию, чтобы ни люди, ни ангелы не смогли нас с нее сдвинуть. Мне ли или Петру должно оказывать доверие? Это он говорит про слова Павла. Мне или Петру нужно оказывать доверие, но ведь он и я единодушны в том, что я всегда, чему я всегда учил. Истина Евангелия должна считаться его подлинной чистотой, или, что то же самое, его чистым и неповрежденным учением. Ведь лжеапостолы не упраздняли Евангелие совершенно, они лишь искажали его своими измышлениями, так как Евангелие становилось у них вымышленным и половинчатым. И так будет происходить всегда, когда мы хоть на самую малость отходим от простоты Христовой. С одной стороны, Жан Кальвин говорит о подотчетности. Он говорит о подотчетности, которую мы видим среди у Павла и у Петра, о их согласии, о их единодушии. А с другой стороны, мы видим, как он расширяет этот круг. И он говорит о том, что мы подотчетны Писанию, мы подотчетны самому Христу. Он расширяет круг подотчетности, а не сужает его. Расширяет его, вовлекая вот эту простоту Христа, потому что одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. А вопрос этот был поднят лжебратьями, которые скрытно проникли в нашу среду, желая лишить нас той свободы, которую мы получили во Христе Иисусе, и опять поработить нас. Но мы ни в чем не поддались им ни на минуту, чтобы у вас сохранилась истина радостной вести». Радостную весть недостаточно понять и принять. Потому что если мы ее на самом деле понимаем и действительно принимаем, мы будем стремиться поделиться ею с другими людьми. И это требует от нас серьезности Евангелия. Посмотрите, Павел произносит слова, которые, по идее, должны пробудить нас. Он говорит им о том, что те люди, которые верили, что Христос является Мессией. Они верили, что Христос является Богом. Они верили во все эти вещи, но они пытались добавить что-то к Христу. Они пытались добавить что-то к спасению. Они говорили о том, что для того, чтобы спастись, тебе нужен Христос плюс что-то еще. И вот этот плюс что-то еще перечеркивало все остальное. И Павел говорит о том, что они не братья. Они лже-братья. Это люди, которые не были спасены. Это люди, которые, если они не покаялись, оказались в аду. Просто принятие того, что Христос – Мессия, Христос – Бог, недостаточно, если мы добавляем что-то к Нему, если мы пытаемся добавить какие-то свои дела. Просто принятие того, что Христос – Мессия, Христос – Бог, и только им, только Его работой мы спасаемся. Вот это то, что нужно нам. Одного Христа достаточно. Мы видим с вами спасительную природу Евангелия, свобода во Христе. Павел пишет о свободе во Христе, потому что этот образ говорит нам о том, что мы были рабами нашего греха, мы были рабами наших ошибок, но теперь мы обрели свободу во Христе. Он говорит о сохранности Евангелия, о том, чтобы истина сохранилась, о том, чтобы раз за разом возвращаться и перепроверять себя еще и еще раз. Эту свободу и истину нужно беречь. И Павел пишет как раз о сохранении истины, потому что всегда на протяжении всей истории Церкви мы скатывались либо во вседозволенность с одной стороны, либо в законничество с другой стороны. И очень важно сохранять истину Евангелия и страсть Евангелия. Все, о чем говорит Павел, все, что он делает ради тех, кто обратился ко Христу в Галатии, ради тех, кто обратился ко Христу в этой провинции. Он идет в Иерусалим ради них. Он разговаривает с апостолами ради них. Он перепроверяет себя ради них, потому что ему настолько дороги эти люди, потому что ему настолько дорого их спасение. Это страсть Павла. Он все это делает не для себя. Он все это делает не потому, что ему что-то нужно. Он делает это для других. Он делает это для вот этих галат. С кем мы говорим сегодня о Христе? Кому мы рассказываем историю жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа? Кому помогаем понять суть и смысл того, что и они могли бы обрести прощение грехов и жизнь вечную? Кого мы бы хотели видеть вместе с нами вот на этих рядах, в этой церкви настолько, что мы рассказываем им о том, как и они могут обрести спасение? Если бы недавно в церкви, кому вы уже рассказали о своем духовном поиске, с кем вы поделились тем, что собираетесь пойти на богослужение? Одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. Одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. И нам не просто найти близкое общение в современном мире. Даже поместная церковь не всегда является такой панацеей, потому что внутри нее мы все стремимся выстроить отношения с другими людьми на основании светских критериев, на основании близости с этими людьми. Мы подбираем себе людей на основании общих интересов или схожего социального статуса. Христос же приходит в этот мир не просто для того, чтобы спасти нас индивидуально. Христос забирает свое тело из могилы, но, возносясь на небо, Он оставляет свое тело, церковь, здесь на земле. Ту общину верующих, кто доверился Ему и был исполнен Святым Духом. Поместная церковь нас объединяет друг с другом что-то, чего мы не можем найти в миру. Нас объединяет то, что мы пережили Евангелие. Мы пережили это осознание того, насколько мы далеки от Бога без Христа. И мы ощутили Его спасение, прощение, благодать. Мы получили жизнь вечную. Возможно, что вы являетесь частью церкви культурно. Вам нравится музыка, вам нравится собор, вам нравятся люди, вам нравится общение. Вам нравятся все эти вещи, антураж церкви. Но в глубине души вы так и не доверились Господу, вы так и не обратились к Нему. Не останавливайтесь лишь на этом. Испытайте Господа, почувствовав то, как радостная весть Христа может изменить вас. Она дарит нам не просто шанс начать все сначала, она дает нам возможность впервые испытать жизнь как таковую. Потому что там, на Голгофском кресте, сердце Христа остановилось, чтобы мое сердце впервые в жизни забилось. Чтобы мое сердце впервые забилось, чтобы я ощутил эту жизнь. Не останавливайтесь только на культурном аспекте общины Христа. Доверьтесь Ему. Доверьтесь Ему в тихой молитве покаяния между вами и Богом. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить такой момент, когда бы вы сделали это, сделать это сегодня. Потому что одного Христа достаточно для принадлежности общине Христа. Достаточность Христа – это центральная истина Евангелия. Она формирует новый круг общения в нашей жизни, позволяющий понять эту радостную весть глубже, подтвердить свое понимание и передать ее другим. Когда мы вернемся с вами к изучению послания Галатам, мы поговорим с вами о том, как Евангелие Христа помогает лучше понять наше призвание к жизни, понять лучше, к чему именно мы призваны в жизни. И вместе мы постараемся ответить на вопрос – как найти свое призвание. Евангелие Христа не просто рассказывает нам о том, как мы можем получить прощение грехов и обрести жизнь вечную. Оно меняет нас целиком и полностью, преображает даже наше сердце и то, как мы ведем себя день за днем. А потому перестаньте смотреть на Него, как на что-то, что нужно нам в самом начале нашей христианской тропы, и начните относиться к Нему, как к той вести, что помогает нам на каждом шагу нашего христианского пути, на каждом шагу нашего христианского пути. 19 в своих размышлениях на послание Галатам напоминает нам о том, что просто потому, что мы не пропагандируем сегодня обрезание, что просто потому, что мы не требуем сегодня соблюдения определенных диетических предпочтений, просто потому, что мы не склонны к этим ошибкам, это еще не значит, что мы справились с законничеством. Сегодня нашей проблемой больше не является обрезание или соблюдение иудейских законов, но есть множество других вещей, которые попадают в категорию неверных убеждений. Мы можем считать, что регулярное чтение Писания или молитва, изучение Писания, избегание определенных грехов, участие в поклонении или социальном служении являются необходимыми условиями спасения. Все это многие вещи, но когда мы делаем их для того, чтобы завоевать Божье расположение, мы становимся законниками. У всех нас есть такие тенденции. Мы все выздоравливающие законники. Каждый из нас был рожден с греховной природой, думая, что мы можем проложить себе дорогу к Богу. подобного рода мышление продолжится, и после нашего обращения слова Павла тогда должны служить предупреждением всем, кто называет себя христианином. Нам стоит избегать такого рода законничества, потому что одного Христа достаточно для принадлежности общения Христа. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя за то, что одного Твоего Сына, Его жертвы достаточно и для нашего спасения, и для принадлежности Твоей Церкви. И мы просим Тебя, Господь, дай нам этого чистого понимания Евангелия. Дай нам, Господь, перепроверять себя в этом понимании Евангелия. И дай нам, Господь, делиться им с теми, кто рядом с нами. Не просто говорить о том, что мы ходим в церковь, не просто говорить о том, что мы верующие, но именно рассказывать о том, как и наши друзья, коллеги, родные, близкие могут обратиться к Тебе. И если здесь есть еще кто-то, кто не доверил свою жизнь Тебе, Господь, я прошу Тебя за них. Дай им сейчас смелости. Дай им сейчас смелости сказать: Господи, прости меня. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я прятался от Тебя. Прости меня, Господь, что я закрывал лицо глазами, потому что не хотел видеть Тебя. Войди в мою жизнь. Измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что Ты мой Господь, а я Твое дитя. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.